«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Папа Римский Бенедикт XVI, завершивший свой визит на Кубу, призвал кубинцев строить открытое общество, в котором никто не будет сталкиваться с ограничениями своих прав. В ходе визита Бенедикт XVI служил мессу на площади Революции в Гаване, куда пришли более 700 тысяч человек. Во время службы понтифик призвал кубинцев придать новую силу своей вере. Кубе и всему миру нужны перемены, но они произойдут только в том случае, если каждый будет искать правду и выберет путь любви, сея примирение и братство, сказал Бенедикт XVI. Бывший руководитель Кубы Фидель Кастро был рад встретиться с Папой Римским. Это произошло в последний день трехдневного визита Бенедикта XVI на Кубу. Как пояснил Фидель Кастро, он официально попросил о встрече с представителем католической церкви, когда узнал, что понтифик против нее не возражает. В 1998 году Фидель Кастро, будучи главой государства, принимал на Кубе Папу Римского Иоанна Павла II. Перед нынешним визитом Папы Римского на Кубе были арестованы по меньшей мере 70 сторонников диссидентского движения, сообщают местные активисты. Как заявили представители Гражданской комиссии по правам человека и вопросам национального примирения, задержания проводились в течение 4 дней перед приездом понтифика в городе Сантьяго-де-Куба, с тем, чтобы не допустить проведения здесь демонстраций, приуроченных к визиту Бенедикта XVI. Активисты отмечают, что среди арестованных оказались не менее 15 членов известной группы «Женщины в белом», которая объединяет жен и родственников политзаключенных. О том, приведет ли визит Папы Римского на Кубу к смягчению коммунистической диктатуры, мы сегодня беседуем с Леонидом Велиховым, телеведущим, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно», Игорем Фисуненко, журналистом-международником, бывшим совкором Советского радио и телевидения в Латинской Америке, и учеными латиноамериканистами Татьяной Ворожейкиной, преподавателем Московской высшей школы социальных и экономических наук, и Эмилием Добогяном, ведущим научным сотрудником Института Латинской Америки и Российской академии наук. Все четверо у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Леониду Велихову. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер, Володя.
Каково вообще обычное и типичное отношение на Кубе государства к религии?
Это отношение менялось, пережило такую очень сильную, существенную трансформацию. Как мы помним, сам Фидель Кастро, главный лидер кубинской революции, главный организатор свержения предшествующего режима, режима Батисты, выпускник иезуитского колледжа, человек в своей молодости, в своей юности, связанный с религией, и сама кубинская революция шла, как бы так сказать, под, не то что под религиозной символикой, но во всяком случае революционеры не были никогда, кубинские революционеры не были атеистами, и когда они одержали победу, один из первых их шагов был, они приехали в Сантьяго-де-Куба, в главный кубинский храм Каридад-дель-Кобре, который на этот раз посетил и папа Бенедикт XVI, и свои росарио четкие и нагрудные знаки, талисманы с изображением девы Каридад-дель-Кобре или Санта-Барбары, зависит уже, кто кому, какая из святых была ближе, они оставили в алтаре храма, и до сих пор это из главных таких реликвий этого храма, наряду с Нобелевской медалью Эрнеста Хемингуэя, который тоже этому храму ее преподнес в дар. Но потом, в ходе уже, так сказать, непосредственного осуществления планов Фиделя Кастро, как мы знаем, неожиданно для многих и неожиданно для своих соратников, он выдвинул после победы революции, выдвинул лозунг социалистической революции, сближение с коммунистическими режимами, о чем никто даже подозревать не мог, и в том числе трансформацию пережило и отношение к религии. Очень многие священники на Кубе стали жертвами репрессий, были расстреляны, уничтожены, многие уехали в Соединенные Штаты, вынуждены были эмигрировать, и рядовые католики преследовались, нельзя было крестить детей, католики не могли вступить в компартию, а значит и не имели никакой, так сказать, перспективы что называется, служебного роста, карьерного роста. Это была очень тяжелая история, во многом похожая на советскую историю. Другое дело, что сам католицизм на Кубе гораздо более укорененный, и религиозность кубинская гораздо более такая укорененная, чем была религиозность и православная религиозность в России. Поэтому это дореволюционной России. Поэтому это не удалось ни вытравить, ни насадить такой повсеместный атеизм. Кубинцы люди очень верующие. И веру свою они сохранили. И вот в этом таком, так сказать, молчаливом сопротивлении атеистическому курсу они в конечном счете одержали победу. Уже в 90-е годы начала политика в отношении церкви и в отношении верующих, прежде всего, меняться. И был снят этот запрет на то, чтобы католики, так сказать, откровенные католики, не скрывающие своей религиозности люди, могли получать продвижение по службе, по работе и так далее. Ну, а завершилось это все, мы помним, триумфальным визитом самого великого, на мой взгляд, из пап Иоанна Павла II на Кубу в 98-м году, где его принимал Фидель Кастро, который даже пошел на такой беспрецедентный, потом-то мы часто его видели в таком обличии, но тогда, кажется, он впервые снял свое Верде Оливе, знаменитую, значит, эту форму команданта, и надел светский костюм двубортный. Тогда же, по просьбе папы, Рождество было объявлено выходным днем, а до этого было запрещено справление празднования Рождества на Кубе, что было, конечно, чудовищным ударом для кубинцев. И вот эта эволюция продолжалась. Нельзя сказать, что в полной мере она уже завершилась такой, так сказать, укоренением каким-то во всех своих правах католической церкви. Католическая церковь на Кубе бедна, храмы часто находятся в запущенном достаточно состоянии, но, во всяком случае, теперь в них можно открыто приходить, и кубинские католики перестали походить на тех катакомбных первых христиан, которые за свою веру подвергались преследованиям. Ну и вот этот визит Бенедикта XVI, он подтверждение тому, что, в общем, кубинская власть перестала с церковью воевать. Другое дело, что это не влечет за собой автоматически какой-то, так сказать, дальнейшей трансформации, дальнейшей эволюции политического режима, на мой взгляд.
Спасибо. Вопрос Игоря Фессуненко. Добрый вечер, Игорь Сергеевич.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, означает ли вот этот визит и тот, о котором мы вспоминали, 14-летней давности визита Иоанна Павла II, попытки найти какие-то формы идеологического плюрализма на Кубе?
Ну, в какой-то мере, да, это попытки, но попытки такие робкие, такие нерешительные и такие, в общем-то, безуспешные, что ни о чем серьезном говорить не приходится. В общем-то, рано или поздно, я совершенно согласен вот с тем, что было только что сказано. Конечно, во-первых, кубинский народ действительно был всегда очень религиозным. Религиозность кубинцев не может быть сравнима, скажем, с религиозностью, ну, россиян, да, допустим. Наше отношение к православию не настолько в массе, так сказать, наших россиян, не настолько мы, так сказать, так массово верим в Господа и поклоняемся Ему. Есть верующие, есть неверующие и так далее. Но, в общем-то, никакой экзальтации у нас никогда особенно широко не было. Кубинцы действительно очень религиозные люди, и попытки зажать это, как это было в первые там десятилетия революции, быстро, так сказать, прояснили картину. И так, в общем-то, в сложной ситуации было кубинское руководство, и так стремительно нарастало диссидентство и оппозиция, и все что угодно. Приходилось все это давить, людей арестовывать, сажать. Люди продолжали бежать с острова Свободы, как Куба официально, так сказать, именовалась своей собственной пропагандистской печати. И вот, в конечном счете, Фидель и его окружение пришли к выводу, что нужно вожжи как-то отпускать, нужно узду эту снимать. И тот визит 98-го года прежнего папы и нынешний визит является вот этой попыткой как-то, ну, немножко ослабить, скажем, наручники вот эти вот, которые лежат, конечно, на руках и, так сказать, и узда какая-то, которая на физиономии бедного народа. Я не верю, что это может привести к каким-то коренным изменениям. Дело в том, что вот эта вертикаль власти, назовем это так, это будет совершенно точно, которую тщательно выстраивал Фидель вместе со своими ближайшими соратниками, вместе со своим братом, начиная с 59-го года. Ведь, смотрите, уже это 53 года это продолжается. И вот эта вертикаль власти, она может существовать вот только так, как она существует в условиях тотального контроля за страной, за ее экономикой, за населением. Где-то приходится отпускать, одну вожу, другую, так сказать, придется завинчивать. Попытки сейчас, после того, как Фидель ушел, так сказать, формально от власти, передал власть своему младшему брату Раулю, так вот, эти попытки немножко либерализовать режим, где-то, так сказать, дать... немного свежий воздух, стимулировать какую-то частную инициативу в сфере предпринимательства, легализовать мелкое предпринимательство, мелких собственников. То есть какие-то робкие, зачаточные, такие ненадежные признаки, так сказать, свободного предпринимательства пытаться поощрять. Все это, в общем, пока еще наивно, и пока какие-то приносят результаты микроскопические. Ну, там разрешили пользоваться интернетом, ну, разрешили покупать там телевизоры, разрешили пользоваться совсем недавно мобильниками, но это все настолько смешно, настолько ничтожно с точки зрения, в общем-то, того, что происходит в остальном мире. И этот прогресс, в кавычках, развивается такими ничтожными темпами, что, в общем-то, конечно, и Фидель, и Рауль, они не доживут до какой-то реализации вот этих вот робких планов, которые они сами пытаются строить. Они вынуждены это делать. Я должен все-таки сказать тут, что в значительной степени вообще в этих бедах, которые Куба, так сказать, испытывает, виновато и наше руководство, я имею в виду прежде всего руководство Советского Союза, потому что, с одной стороны, в свое время мы подхватили, так сказать, Кубу, которая была на грани вообще краха или коллапса после тотального экономического и торгового эмбарго, объявленного Соединенными Штатами после победы революции в 59-м году. Вот. И мы, естественно, и руководствуясь принципом «враги наших врагов – наши друзья», а это был разгар холодной войны, мы сразу же протянули руку помощи Кубе. И это был действительно жест, так сказать, хороший, джентльменский, жест доброй воли. И мы покупали у нее сахар по завышенным ценам, нефть по дешевке поставляли, и так далее, и так далее. А потом, вот когда Горбачев с перестройкой оказался, так сказать, в кризисе, и когда у нас для собственного населения не стало хватать, так сказать, для прокорма собственной страны средств, все было разорвано, все наши прежние международные обязательства и соглашения были растоптаны, порваны, и мы с Кубы просто ушли. Ведь были времена, сейчас в это, может, никто не поверит, когда там десятки тысяч наших людей работали, когда русский язык был обязательным для преподавания в школах, когда, так сказать, русские с кубинцем были действительно братья, и это казалось, была иллюзия, что это надолго, на десятилетия, на века. Нет, все, мы сами все разрушили, то, что строили, и теперь то, что, так сказать, мы бросили там, все это подхватывают другие капиталистические страны, Канада. Вот, и об этом можно долго было бы говорить, там, поиски нефти, эксплуатация, допустим, полезных ископаемых, Куба кое-чем богата и торгует успешно. Мы все это, все, что начинали, все бросили, ушли, и вот теперь, так сказать, потеряли в глазах кубинцев, так сказать, свой имидж вообще бескорыстных друзей.
Вопрос Эмилию Дабагяну. Добрый вечер, Эмиль Сулянович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, какой эффект произвел визит Папы Римского на Кубу? Стал ли привлекательнее или респектабельнее образ республики в цивилизованном мире?
Ну, дело в том, что я хотел все-таки начать с того, что, конечно, ожидать каких-то кардинальных сдвигов после визита Папы Бенедикта XVI на Кубу не следует. Дело в том, что изменения какие-то микроскопические, все-таки их нельзя недооценивать, они начались после передачи полномочий брату Фиделя Кастро. И эти перемены идут независимо от того, приехал туда папа или не приехал. Поэтому в этот момент надо понять, что кубинцы понимают, что назрели перемены, и младший брат Кастро, он более прагматичный, он понимает, что перемены неизбежны микроскопически, но они боятся выпустить ситуацию из-под контроля, чтобы ситуация не пошла по пути демонтажа политической системы. Этого пока там не происходит, но какие-то сдвиги обнадеживающие все-таки там происходят. Теперь папа приехал для того, чтобы показать, что он готов вести диалог с кубинским режимом. И не только он, но и церковь, сама церковь кубинская, которая долгое время находилась под колпаком власти, она тоже получает какой-то простор для диалога с властью. Это одна из главных целей и результатов этой поездки, потому что, в отличие, конечно, от своего предшественника, нынешний папа так глубоко не ставил проблему необходимости бороться за свободу, преодолеть страх и так дальше, но он и отказался, кстати говоря, встретиться с диссидентами, с этими дамас эн бланко, женщины в белом, но говорил, что задача церкви не в том, чтобы встречаться с диссидентами, а все-таки задача государственного деятеля, которым он является, подталкивать местную власть к диалогу. Хотя, конечно, другие государственные деятели встречаются и с оппозицией во всех странах. Вот Десмонд Туту и Лех Валенса рекомендовали Бенедикту XVI встречаться с диссидентами. И дамы в белом тоже его просили, но он отказался. В то же время местная церковь играет определенную роль в освобождении политических заключенных, которые при содействии церкви недавно были освобождены, более 100 человек, и они все, правда, депортированы потом в Испанию, но это тоже какой-то сдвиг. И самое важное, что сказал накануне приезда на Кубу папа Бенедикт XVI, это еще в самолете, на подлете к Мексике, он сказал, что эта марксистская модель уже себя исчерпала, и пора искать какую-то другую модель. Ну, собственно говоря, это признает косвенно и само руководство, но прямо заявить об этом оно пока не может и боится.
Спасибо. Вопрос Татьяне Ворожейкиной. Добрый вечер, Татьяна Евгеньевна.
Добрый вечер.
В чем вы видите причину устойчивости и долговечности правящего на Кубе режима?
Я думаю, что устойчивость и долговечность этого режима есть результат нескольких факторов. Первый из них – это факторы исторические. Значимость их, конечно, снижается, но, тем не менее, это присутствует и в памяти старшего поколения кубинцев. Дело речь идет о том, насколько действительно колоссален был тот социальный переворот, который осуществило нынешнее кубинское руководство, прежде во главе с Фиделем Кастро, после прихода к власти в 59-м году. Речь идет, во-первых, о резком изменении того места, которое и тех отношений, которые были у Кубы с Соединенными Штатами Америки. Ведь после того, как закончилась испано-американская война в 1898 году, Соединенные Штаты фактически правили на Кубе в течение нескольких десятилетий. Диктатура Батиста тоже была, так сказать, осуществлялась при их поддержке. Куба, у Соединенных Штатов была огромная собственность на Кубе. А Куба, в общем, была не бедной страной, она была одна из пяти наиболее развитых стран Латинской Америки в 50-е годы, но, тем не менее, треть населения проживала в абсолютной бедности. И вот это представление о том, что бедность была результатом вот такой прямой и открытой зависимости от Соединенных Штатов, а географическая близость, она на Кубе, на северном побережье, в особенности ощущается физически. Вот, в Варадеро до сих пор сохранились причалы для яхт, и видно, ощущается, что вот Майами близко. Вот, это первый момент. И когда Фидель Кастро приходит к власти, через несколько лет начинаются резкие социальные изменения. Это, во-первых, перераспределение. А во-вторых, это два достижения, которым кубинское руководство всегда гордилось. Это достижения в медицине и в образовании. Они были действительно реальными. Куба в 70-х годов по основным социальным индикаторам, таких как детская смертность, ожидаемая продолжительность жизни, а уровень грамотности населения, она вышла, не только далеко обогнала все латиноамериканские страны, но и по некоторым показателям, таким как детская смертность, на Кубе она тогда составляла 10 младенцев на 1000, далеко обогнала даже Соединенные Штаты. Я уже не говорю о том, что в Советском Союзе никогда не было таких низких показателей. Кстати говоря, вот эти социальные меры в сочетании с таким как бы законным историческим антиамериканизмом, надо сказать, вот тут говорилось, предыдущие выступающие говорили о том, что неожиданно кубинские революционеры объявили о том, что они являются сторонниками марксизма. Это произошло после того, как Куба успешно отразила поддержанное США вторжение на Плайхерон, попыткой восстановить, с попыткой свергнуть их. И после этого действительно Фидель объявляет о социалистическом курсе кубинской революции. А естественно, вот за этим стояла в значительной мере в 70-х годах советская помощь, здесь уже об этом говорилось, и в частности перепродажа, Куба занималась перепродажей той нефти, которая поступала, дешевой нефти, которая поступала из Советского Союза. Все это, однако, в одночасье изменилось. Надо сказать, что те изменения, о которых здесь тоже уже говорилось, которые произошли с 89-91 году, когда Советский Союз практически массово сокращает, практически прекращает свою помощь на Кубе, они привели к тому, что, в частности, падение валового внутреннего продукта за это время происходит на треть, на 35%.
Спасибо, Татьяна Евгеньевна. Сейчас мы прервемся на краткие новости. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, приведет ли визит Папы Римского на Кубу к смягчению коммунистической диктатуры, мы сегодня беседуем с учеными латиноамериканистами Татьяной Ворожейкиной и Эмилием Довогяном и журналистами Леонидом Велиховым и Игорем Фисуненко. Все четверо у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Москвы не согласовали акцию оппозиции, которую намеревались провести гражданские активисты на Пушкинской площади в субботу 31 марта. Об этом сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. 31 числа ожидается и традиционная акция защиты свободы собрания на Триумфальной площади. Оргкомитет стратегии 31 намерен провести ее, несмотря на запрет властей. Верховный суд России в четверг официально утвердил отзыв жалобы Министерства юстиции на принятое ранее судебное решение о восстановлении регистрации республиканской партии. Теперь Министерство юстиции обязано внести ее в реестр юридических лиц. В Госдуму России поступил законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Документ внесло законодательное собрание Новосибирской области. Посол США в Москве Майкл Макфол заявляет, что его повсюду преследуют журналисты российской телекомпании НТВ. «Куда бы я ни отправлялся, НТВ уже там. Интересно, кто им предоставил мое расписание?» — пишет Макфол в своем микроблоге в Твиттере. Организаторы намечены 31 марта в Москве передвижной выставки «Party Riot Bus» в поддержку арестованных участниц панк-группы «Пусть». Сирает, заявляет о готовящемся нападении на посетителей арт-акции. Белоруссия оштрафованы оппозиционные политики, которые в ночь на среду были сняты милицией с поезда «Минск-Москва» и задержаны по обвинению в мелком хулиганстве. Власти Беларуси недавно закрыли выезд из страны для ряда оппозиционных политиков и общественных деятелей. Президент Сирии Башар Асад вновь подтвердил, что его правительство принимает план мирного регулирования в стране, предложенный специальным посланником ООН Кофи Аннаном. Однако у Асада есть замечания к этому плану, сообщает официальное сирийское агентство САНА. Европейский парламент призвал лишить Белоруссию права проводить чемпионат мира по хоккею в 2014 году, если власти этой страны немедленно освободят политзаключенных. Тибетский духовный лидер Далай-Лама 14-й стал лауреатом международной премии Джона Темплтона.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, приведет ли визит Папы Римского на Кубу к смягчению коммунистической диктатуры, мы сегодня беседуем с учеными-латиноамериканистами Татьяной Ворочейкиной и Эмилием Добогяном, журналистами Леонидом Велиховым и Игорем Фисуненко. Все четверо у нас на прямой телефонной связи. Владимир Буковский, бывший советский политзаключенный, не удивлен устойчивостью правящего на Кубе режима.
20 век показал нам, что есть такие способы контроля общества и такие степени репрессий, которые, в общем, непреодолимы. Это ведь не только Куба. Вот посмотрите, Северная Корея. Ну, вы скажете, это как бы народ восточный. Но примеров много и в других странах, и в других регионах. Определенная степень внедрения тайной полиции в общество, достаточно высокий уровень репрессий, определенная пропаганда. То есть некая комбинация черт тоталитарного государства делает невозможным для общества сбросить эту систему. Кубинцы массово бегут. У них наиболее распространенный способ протеста – это бежать. Бежать через воды, в которых акулы, гибнуть там, как угодно, но они бегут. И сейчас миллионы уже кубинцев и во Флориде, и в Латинской Америке, в других странах. Очевидный факт, что свергнуть этот режим общество не может. Общество полностью контролируемо, разрушено, уничтожено. 20 век нам доказал, что такие вещи возможны.
Вопрос Леониду Велихову. Как вы считаете, означал ли отказ Папы Римского встретиться с диссидентами его нежелание идти на конфронтацию?
В определенной степени, я думаю, да. С другой стороны, церковь не участвует в политике. Бенедикт XVI – это глава католической церкви, а не государственный лидер, не политический деятель. И этим, как бы так сказать, не риторически, а по существу можно объяснить этот отказ. С другой стороны, католическая церковь, сама католическая церковь кубинская, достаточно активно взаимодействует с диссидентами и покровительствует тем же «Женщинам в белом», пожалуй, главной сейчас правозащитной организации, диссидентской организации, и наиболее эффективной, и наиболее мужественной, которая действует сейчас на Кубе. Поэтому я бы как-то все-таки воздержался бы от упреков в адрес католической церкви и папы Бенедикта XVI в связи с этим.
Вопрос Игоря Фисуненко. Как, по-вашему, можно ли сравнить по произведенному эффекту визит 14-летней давности Иоанна Павла II и нынешний визит Бенедикта XVI?
Володя, честно говоря, я не слишком хорошо знаю сейчас о всех обстоятельствах нынешнего визита, но я думаю, что гораздо более важным был тот визит первый. Во-первых, фигура Иоанна Павла II, она куда более масштабна, так сказать, вообще для судеб мира, и его авторитет, его вес, его влияние в политической жизни мира неизмеримо больше, чем у нынешнего главы Римско-католической церкви. Вот. Ну, потом, там это вообще была сенсация, это была премьера, так сказать, все, первый шаг. А сейчас уже это все что-то совсем другое. И, конечно, и фигура, так сказать, меньше. И я не думаю, что какие-то существенные перемены сейчас произойдут. Вообще, вот развивая эту мысль, которую вы, так сказать, пытаетесь сейчас вот из нас, так сказать, выдаете, извините, такое неинтеллигентное слово, приведет ли это к какому-то, так сказать, поливению режима? Я думаю, что в ближайшее время нет, вряд ли, Володя. Но в то же время я, разумеется, не могу утверждать, что вот нынешняя, так сказать, глухая диктатура, скажем так, хотя и совершенно согласен с госпожой Ворожейкиной, сейчас, так сказать, наметились определенные проблески и определенные сдвиги. Так вот, нынешняя диктатура, она не может существовать вечно. Все-таки Куба латиноамериканская страна, что бы там мы ни говорили, и как бы, так сказать, не отличался она от остальных латиноамериканских стран. Но вот если сравнить, вот и вспомнить, что происходило на континенте в последние, скажем, полвека, еще вот 30, 40, 50 лет назад подавляющее большинство этих стран были глухие, тоталитарные, иногда ну, военные, диктаторские режимы, и царили, так сказать, там репрессии. Та же самая Аргентина, тысячи людей, так сказать, в лагерях вообще исчезали, уничтожались. Ну, Пиночет в Чили, что там говорить. И теперь совершенно другая картина. Сейчас всюду, так сказать, максимальная либерализация. Как это ни парадоксально, это невозможно себе представить в католическом мире, вдруг в крупнейших латиноамериканских странах главами государств избраны, демократически избраны женщины, что в Бразилии, что в Аргентине, что в той же самой Чили, так сказать. Идет очень сильное поливение всей жизни. И эти процессы Кубу не могут обойти, они будут влиять, разумеется. Вот нынешний такой тандем, нынешняя, так сказать, трогательная дружба Фиделя с венесуэльским диктатором, это же тоже вещь не вечная, не говоря о том, что и люди эти не вечны. Вот. И под влиянием мировых процессов, и самое главное, безусловно, под влиянием внутренней необходимости как-то все-таки налаживать жизнь в стране, разумеется, ну, может быть, это будет уже не при Рауле там, а может быть, будет тогда, когда и Рауль вынужден будет уйти, или, ну, все мы уходим, и Рауль когда-то уйдет в лучший из миров, так сказать. На Кубе, конечно, произойдут какие-то перемены уже, ну, к нормальной, скажем, к нормальной жизни, скажем так.
Спасибо. Вопрос Эмилио Добогяна. Но как по-вашему, стоит ли Куба несколько в стороне от той господствующей тенденции, о которой сказал Игорь Сергеевич, либерализации латиноамериканских режимов?
Во-первых, я хочу одну реплику сделать, что все-таки Папа Римский, он глава не только церкви, но и Ватиканского государства. И вот Рауль Кастро сказал, у нас со Санто-Седе очень хорошие отношения, как бы по государственной линии. Это первая реплика. Вторая реплика. Вот многие критики убеждены, что понтифик по существу благословил режим, не выказав озабоченность нарушением прав человека, преследованием инакомыслящих. Теперь, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что, конечно, сейчас на Кубе фактор в руководстве – это геронтологический. И Фиделю уже очень много лет, Рауль помладше, но ему тоже много лет. Но у Рауля есть план, условно говоря, в голове, и ему, как это не печально признаваться, все-таки мешает его старший брат, потому что роль певца за сценой он за собой оставил, и он держит руку на пульсе. И у Рауля Кастро все-таки был вариант вот вьетнамского варианта развития при сохранении коммунистической партии и в сочетании с рыночной экономикой. Вот идеальный путь, условно говоря, путь Рауля, о котором он говорит. Другое дело, что многие внутри страны и против этого, потому что в политбюро превалируют люди уже суперпреклонного возраста, которые не готовы к переменам, но есть какие-то люди даже в руководстве, которые хотят это сделать, но признать, что можно либерализовать сам режим, это такое, ну, еретикство, которое они не могут себе позволить, пока сидят сидит Фидель Кастро. И последнее, что, ну не последнее, что я хотел еще сказать, ведь Фидель Кастро на самом деле, при том, что он, ну, преследовал церковь, и вот о чем говорил господин Фисуненко и Велихов и так дальше, он же все-таки был приверженцем, есть приверженцем теологии освобождения. Это движение зародилось внутри церкви. Оно не против того, чтобы люди ходили в церковь, верили, но оно за то, чтобы церковь сама изменилась, и чтобы церковь стала на сторону бедняков, и Фидель Кастро формально является приверженцем этой теологии освобождения, хотя его отлучили от католической церкви несколько лет тому назад. Но важно то, что сегодня обстановка по сравнению с той, которая была при визите 98-го года папы Иоанна Второго, на самой Кубе резко изменилась. И даже Фидель Кастро как-то сказал, признал, что модель не работает. Об этом он прямо говорил в интервью одному из американских журналистов.
Спасибо. Вопрос Татьяне Ворожейкиной. Как, по-вашему, является ли пребывание у руля кубинского государства от поколения первых революционеров, уже стареющих, тормозом для развития республики?
Вы знаете, я хотела бы, прежде чем ответить на этот вопрос, немножко сказать о том, о чем сказал Буковский, поскольку это относилось к моему первому вопросу, вот, устойчивости. Вот тот миф кубинский, о котором я говорила, он, конечно, истощается. Он уходит в прошлое, потому что все эти социальные завоевания в условиях неэффективности абсолютно экономической модели, они снижаются, а изменение модели в пользу большего внесения капиталистических элементов, которые сейчас происходят, она приводит к резкому неравенству. И в особенности раздражает, конечно, людей то, что преуспевают бывшие чиновники режима в том числе. Вот, и такие, как бы сказать, когда от них призывают затягивать пояса и следовать правила, и в то же, а есть люди, которые более чем равны, чем другие, это, конечно, это разрушает всякие мифы. Но действительно ли Куба в этом смысле полностью подавленное общество? Да, действительно, на Кубе совершенно вездесущие огромные спецслужбы, и элемент страха на Кубе очень высокий. Но я думаю, что вот здесь я хочу ответить на тот вопрос, который вы мне задали, что само вот это, как сказать, физическое истощение, как на Кубе говорят, биологический фактор. Я напомню, что Фиделю 85, а Раулю 80 лет. Это означает, что так называемое историческое поколение, поколение людей, которые участвовали в революции, оно уходит по биологическим факторам. И вот здесь вступает так сказать, начинает функционировать та вещь, которая не очень специфична для Кубы, она специфична для любых таких режимов, но она на Кубе действует в особенности. Фидель, в общем, никогда не отделял судьбу своей страны от собственной судьбы. В частности, он то разрешал частный сектор в особый период, то, когда появились субсидии нефтяные со стороны Чавеса, вновь все запретил. Вот. Но, тем не менее, то есть он действовал как действительно человек, который, для которого собственное представление о том, что происходит в стране, оно вот и единственное было верное. Вот это, в общем, конечно, диктатура. По-иному это не назовешь. Но, тем не менее, надо отдать должное ему, что он единственный из такого рода людей сам ушел еще до физической смерти, ушел от власти, когда начал себя плохо чувствовать, и постепенно ее передал брату. Но, скажем, брат тоже не молоденький, как выясняется, и когда он в 2008 году он становится сначала президентом Кубы, а потом в 2011 году секретарем партии, то он отстраняет тех людей, двух людей, которые казались реформаторами в частности Карлоса Лахи и молодого министра иностранных дел Филиппе Переса Роки. Делает то же самое, что всегда делал Фидель. Как только появлялся молодой лидер, так сразу молодой, так сказать, подающий надежды человек, так сразу его постепенно задвигали. К сожалению, это обычная история для такого рода режимов. Вот я думаю, что блокада, что ли, отсутствие нового поколения, которое, оно приведет режим к краху, и так или иначе, вот та проблема, о которой говорил Буковский, запуганность общества, лишение общества сил, которое, несомненно, имеет место на Кубе, она, тем не менее, будет разрешена в более, не в таком ключе, как это, например, происходит в Северной Корее. Я думаю, что здесь для Кубы будет более позитивный выход. Потому что это рано или поздно должно случиться. Это случится, может быть, так, как случится в Советском Союзе. Появится новый лидер, который, в принципе, уже вот этого всего поддерживать не сможет.
Спасибо. Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный, считает вредными иллюзии, порождаемые пасторскими визитами.
Визиты, подобные тому, которые совершает Папа Римский на Кубу, как и вообще в тоталитарные страны, они не оправданные. Они создают некоторый благородный или, по крайней мере, терпимый имидж у страны, в которой находятся у власти жестокие диктаторы. Но результатов это никаких для свободного мира и для людей, которые находятся в этих странах, не имеет. Об этом можно было судить по прошлому визиту Папы Римского, Папы Иоанна Павла II на Кубу, который не закончился для Кубы ничем хорошим. Я имею в виду не для коммунистического режима, а для людей, живущих на Кубе. По-прежнему продолжались политические репрессии, даже стали еще жестче. Примерно такая же ситуация складывается, очевидно, и сейчас. И достаточно уже того, что Папа Римский не встретился ни с кем из диссидентов. Он встречался с коммунистическими лидерами, даже с Фиделем Кастро, который уже находится в отставке. Но он не счел возможным для себя встретиться с теми, кто отстаивает дело свободы на Кубе. Мне кажется, что этот визит не несет ничего полезного для народа Кубы.
Вопрос Леониду Вельхову. Как, по-вашему, свойственны ли современной Кубе такие типичные пороки загнивающих диктатур, как коррупция, подавление инакомыслия, засилие лживой пропаганды, цензуры и так далее?
Конечно, в колоссальной совершенно степени свойственны. И коррупция процветает на Кубе, и те перемены, которые сейчас происходят экономические, некоторая частичная, небольшая, но все-таки приватизация, все это осуществляется под плотным контролем государственных чиновников, и государственным чиновникам идут в карманы главные, так сказать, результаты материальные этих сделок. Кубинский режим давно и очень глубоко коррумпирован. В этом смысле он повторяет судьбу, историю и советского режима. Я думаю, что вообще в дальнейшем очень трудно на самом деле сейчас прогнозировать, как переменится ситуация на Кубе. Совершенно очевидно, что она переменится не тем неожиданным образом, именно в силу того, что те, кто находится у власти, чрезвычайно люди чрезвычайно старые, и поэтому уйдут в ближайшем обозримом будущем и уйдут, как ни странно, внезапно, потому что действительно смена, другое поколение не подготовлены. А все эти прелести режима тоталитарного, конечно, они в абсолютной степени сопровождают присущие кубинскому режиму и коррумпированность, и тотальное, так сказать, давление на общество, хотя... Вот в отношении давления на общество тут тоже нужно быть диалектиком, потому что Фидель Кастро, конечно, один из величайших политиков 20 века. Ну, 53 года, который длится, уже его режим, фактор... давно уже, так сказать, заслуживший того, чтобы попасть в книгу Гиннесса, тому доказательство. Мы поэтому при этой жесткости, о которой говорил господин Буковский, тотальном контроле над обществом, вместе с тем, все время, на протяжении практически всех этих 53 лет, проводилась политика в каком-то смысле очень гибкая, наиболее активные политические, социально-экономические элементы, люди просто, конкретно говоря, слои населения, они с Кубы, так сказать, выдавливались. С Кубы всегда можно было, в отличие от Советского Союза, сталинского и послесталинского, уехать. И мы знаем, что сегодня в Майами осело 2 миллиона кубинцев, не говоря уже об остальных Соединенных Штатах и других странах Латинской Америки. Так что Фидель всегда сочетал жесткость, вот это вот давление аппарата репрессивного с вот такой вот гибкостью. Ну и с чем бы я тоже, конечно, не согласился, это с разговорами о какой-то, так сказать, запуганности и подавленности кубинского народа. Ну, конечно, под таким давлением жить нельзя, нужно выживать. Но я уверен, что кубинский народ чрезвычайно энергичный, предприимчивый, с колоссальной такой, так сказать, витальной энергией. Он не запуган, он не подавлен, он, как говорил известный нам персонаж, правители приходят и уходят, а народ остается. И этот народ еще покажет себя в лучших своих качествах.
Спасибо. Вопрос, Игорь Фессуненко. В какой момент, по-вашему, появилось разочарование в идеалах кубинской революции и усталость общества от пустых обещаний?
Ну, вы знаете, Володя, я на Кубе-то работал сначала в период еще энтузиазма, и вот я освещал первый визит нашего верховного лидера Брежнева тогдашнего в январе 1974 года на Кубу, когда был энтузиазм, восторг, истерика. И у нас, мы помним тогда, приезд кубинских лидеров вызывал тоже истерику, восторг, и не надо было никого возить автобусами на Ленинский проспект, чтобы приветствовать там проезд кубинской делегации, и встречали всегда кубинских руководителей, того же Че Гевару, со страшным, так сказать, со страшной радостью и с восторгами. А когда именно все это пошло, шло постепенно на спад, ну, в 89-м году я освещал, я уже не работал постоянно на Кубе, но поехал освещать визит Горбачева, этот последний такой мелодраматический, трагикомический визит, когда Горбачев, ну, вынужден был сделать мину, ужасную мину при чудовищной игре, вот, и фактически, так сказать, объяснил Фиделю, что все, крышка, так сказать, любовь приходит и уходит, так сказать, а курс хочется всегда, и мы не можем вам дальше помогать. И вот тогда я ощутил, как с особой силой вот это разочарование и, может быть, испуг, и самое главное, отношение к нам вот такое, ну, как вы знаете, ну, вот нас кинули, вот нас предали, нас продали, нас обманули, просто-напросто. Это ощущалось, это прямо не говорилось, но ощущалось на самых разных уровнях, от верха до низу, и никуда отсюда не денешься. И нам придется очень много сил затратить, если мы этого пожелаем, конечно, чтобы восстановить авторитет, престиж и доброе имя нашей Родины после всех этих, всего этого чудовищного, я считаю, предательства, которое мы совершили. Может быть, мы вынуждены были исторически совершить то, что было сделано в годы перестройки по отношению к Кубе.
Вопрос Эмилия Дубогяну. Как, по-вашему, возможен ли бескровный демонтаж кубинского режима?
Возможен, потому что я все-таки верю в то, что эволюционным путем какие-то изменения произойдут. Но вот Ворожекина, очень коллега, хорошо сказал, я ее с ней согласен, что вот сами кубинцы, понимаете, в какой-то степени привыкли жить равенство в нищете. И это положение, когда очень трудно перестроиться, когда новый порядок, условно говоря, капиталистический, тянет за собой социальное расслоение и новые проблемы, он на самом деле является фактором, который может тормозить эти перемены. Вот этот момент очень важно отметить. И хотел бы еще что сказать, вот, что все-таки при всем при том, что мы кубинцев, как сказал господин Фессуненко, кинули, кубинцы очень продолжают хорошо к русским относиться. И там очень много людей знающих русский язык, которые учились, и они сейчас подхватывают вот эту эстафету навстречу России, которая тоже пытается в какой-то степени там наладить на новом этапе, на новом витке развития какие-то отношения там вот были. И Путин там был, там Медведев был, и Лавров туда ездил с гуманитарной миссией, и храм построили кубинцы православные, идя навстречу России. Вот эти шаги тоже надо учитывать при нашем анализе. Так что я военные кровавые переворот или кровавый исход этого режима слабо верю.
Вопрос Татьяне Ворожейкиной. Можно ли говорить о кризисе современного кубинского общества и каким мог бы быть выход из этого кризиса?
Вы знаете, наверное, можно. Потому что я думаю, что для многих кубинцев вот это столкновение, исчезновение мифа. Миф-то был очень мощный. Ни одна революция последних 50 лет не несла такого длительного заряда и не была такой привлекательной. Вот здесь было сказано, что Сунненко как действительно... я была маленькая, я помню, как встречали Фиделя в Москве в 63-м году. Она несла некий порыв истинности и порыв справедливости. Потом это все постепенно превращалось в свою противоположность, постепенно становилось ложью для многих. И, конечно, это можно считать кризисом общества. Но я тоже, как и все здесь выступавшие, верю в силу кубинцев. Кубинцы удивительные люди. Не только потому, что они умеют выживать и выкручиваться, а потому что они сохраняют некоторую вот такую человеческую состоятельность и находят в себе силы действительно искать выход из этого. Конечно, я хочу из того, что я знаю, хотя очень давно не была на Кубе, последний раз в 90-м году, но я понимаю, что чем моложе люди, то есть люди моложе 40 лет уже ничего хорошего об этом режиме не думают.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. На границах Сирии, симпозиум «Пути России», путешествие американского яблока. А мы в нашей программе обсуждали визит Папы Римского на Кубу. В ней участвовали ученые-латиноамериканисты Татьяна Ворожейкина, Эмиль Добогян и журналисты Леонид Вельхов и Игорь Фисуненко. Они все четверо были у нас на прямой телефонной связи. Благодарим их за это. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
В возрасте где-то 50, я вдруг понял, что в моей жизни больше нет любимых пластинок и нет любимой музыки.
В марте исполнилось 60 лет композитору Александру Бакши.
На этих старых пленках я нашел голос своей бабушки и песню, которую она мне пела в детстве.
Александр Бакши в «Поверх барьеров» в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.